послушаем же эту отговорку. Хорошо. Возможно, и сказал Христос, чтобы мы исповедовались у клириков, поскольку они преемники святых апостолов, но этого-то я и не могу хорошо понять. Ведь и священники грешные люди, как же можем мы к ним прибегать? Ответим. Это-то и есть к нашему счастью, что духовники грешные люди, у которых мы исповедуемся. Речь идет об особой экономии снисхождения Божией, что определил людей Господь, а не ангелов совершать таинство. Представьте себе, если бы в храме служил ангел, чистый, ясный, сверкающий, и разрешал бы вход тем, которые, как и он. Никто бы не посмел войти во храм. Представьте себе, если бы исповедовали людей только ангелы, которые, как мы знаем, не имеют опыта грешить. Как бы смогли они понять человеческие немощи? Божья любовь определила исповедовать человека. Человека, который сам имеет грехи, знает, что такое грех, знает, чего он стоит, понимает боль совести и соболезнует грешнику. К тому же и духовник, который исповедует нас, и он, как человек грешный, тоже исповедуется. Оставление прощения грехов грешнику не вытекает из безгрешности духовника, но истекает из его священства, которое утверждается на крестной жертве и воскресении безгрешного Иисуса Христа. Если бы мы пили воду только при условии, чтобы трубы и снаружи бы были чистыми и блестящими, то тогда мы никогда бы ее не пили, но умирали бы от жажды. Нас жжет грех. Утоляем жажду водой. Прощение, которое распределяется и преподается при помощи труб, которые нечистые, через грешных людей, как священников, которые, однако, на себе имеют благодать священства. Ведь если для Христа крестная смерть, откуда вытекает отпущение грехов, есть образец великого смирения, то и прощение грехов исповедующемуся не дается без того, если и он не окажет смирения. Воистину, это истинное смирение, когда раскрываешь свое сердце человеку. Грех – это страшная вещь. Становится еще страшнее, если нет смирения. Не имея смирения и не имея имея о себе хорошее мнение, это делает грех преступным и трудноизлечимым. Лекарство получаешь от аптекаря, не испытывая его нравственного состояния. Не ищешь от него ни удостоверения познаний, ни удостоверения абсолютного его здравия, чтобы затем уже взять из его рук лекарство, но берешь его, не рассуждая. Тоже и намного больше от сокровищницы благодати клирика православной церкви получаешь лекарство, независимо от нравственности его самого. Конечно, и духовник должен бы отличаться сам священнолепием, сам лично обязан подвязаться против грехов. Только опытный воин может посоветовать новичку, как пользоваться оружием и вселить в него упование на победу. Вначале духовник сам воюет против греха, имеет, как уже говорили, сам своего духовника и исповедуется у него. Духовник имеет опыт в борьбе со грехом и радость от исповеди и упование на победу. Таким образом, существенно помогает простому христианину, который, возможно, впервые пришел на исповедь. Еще есть нечто другое весьма важное. Христианин не затруднится пойти к духовнику на исповедь, если духовник хорошо знает свое дело в таинстве исповеди. Он есть орган благодати, а не сам источник благодати. Хорошие духовники знают свое дело, на которое они посланы, то есть разрешать, а не вязать души. Какой бы то ни был грех, если исповедует грешник, и поскольку есть решение изменения жизни, прощается. Во всех грехах, в которых искренне исповедуется христиане, должен прочитать духовник в конце по исповеди разрешительную молитву. Только тогда, когда он убедится в неискренности исповеди и в кощунственном отношении к святому таинству, тогда только он не читает разрешительной молитвы, ибо исповеди не состоялось. Может, конечно, духовник наложить на исповедующегося некоторый канон, некоторую эпитимию. Но эпитимия никогда не значит отрицание прощения грехов. Эпитимия имеет воспитательный характер и налагается иногда как наказание, иногда как лекарство, то есть своего рода курс лечения заболевшей души. Эпитимия налагается главным образом для того, чтобы человек осознал всю тяжесть греха и начал подвиг против него, дабы больше не повторять его. И по другим причинам накладывается она, но всегда с рассуждением и любовью. та же самая эпитимия может привлечь кающегося и может оттолкнуть. Рассудительный духовник, например, налагает эпитимию таким вот способом. «Дитя мое, Бог все прощает, и твои грехи, не сомневайся. Но поскольку, как и сам ты сказал мне, тяжек был такой-то твой грех, то совершая, прошу тебя, особый подвиг правила. Приди через некоторое время снова ко мне, и мы снова поговорим и решим, и определим время, когда сможешь приступить к святому причащению. А пока успокойся, мир свой, ибо Бог милости и щедрот принял твое покаяние». Ту же самую эпитимию другой, нерассудительный, невнимательный духовник, возможно, наложил бы таким вот образом. «Страшен твой грех, 2 года не причастишься, и посмотрим, что будет до того времени, и разрешительную молитву не смогу тебе прочитать. Иди с Богом». Первый духовник – это слуга милосердия и человеколюбия, другой же – жестокости, подвеличины и благочестия. Первому благонамеренный христианин ответит: «Да, отче, я и сам понимаю, что еще не должен приступить к святому причастию, но чувствую себя радостным, что Господь простил мне грехи мои. Помолитесь, чтобы мне положить хорошее начало подвига. Буду часто приходить, чтобы вы наблюдали за моим духовным подвигом, и очень нуждаюсь в вашей помощи». В другом случае, возможно, кающийся вообще больше не пойдет на исповедь, разочаровавшись от такого подхода к нему. Все, что мы сказали, не сказали для того, чтобы поддерживать эластичность и оправдание в страшных грехах, но сказали, чтобы подчеркнуть важность рассудительности к способу, при помощи которого духовник накладывает эпитимию. И обязательно эпитимия должна быть духовна и иметь отношение к конкретному греху. Во всяком случае, факт тот, что все грехи, вне зависимости от эпитимии, все прощаются. На все грехи должна читаться разрешительная молитва. Ясно об этом говорит святый Иоанн Златоуст. «Сказал грех твой, оправдался, покаялся, помилован». Что же грешника делает, устраивает достойному прощения со стороны Бога? Это из крестной смерти истекшая благодать. Со стороны грешника это искреннее покаяние. В другом месте мы скажем, что составляет это истинное покаяние. Здесь же заметим, однако, то, чтобы познали христиане наши, что священники – это не травмократы, но отцы, которые сразу же проникаются жалостью и симпатией к грешнику, кающемуся, и прощают его. Конечно же, ангелы выше людей, но людям даровал Господь дар прощения грехов. Благоволил Бог сам стать человеком. В человеческом естестве, соединенном с божеством, восхотел Господь спасти человека, а не в ангельском естестве. Таким образом, в человеческом естестве, однако соединенном со священством, хочет прощать грешников, которые каются. Но да, продолжим разбирать отговорки, которые обычно высказывают люди об исповеди. Покаяние – это великий случай, святые отцы называют покаяние вторым крещением. Через таинство крещения мы входим в церковь, вступаем на путь спасения. Благодаря покаянию, этому второму крещению, человек слезами покаяния может измыться от грехов, восстать от падений, исцелиться от ран и продолжить свой путь к Царствию Божию. Несмотря на это, многие не пользуются этим даром, не исповедуются. Многие отговорки и возражения находят, которые являются преградами и которые ловко расставляет сатана, чтобы мы не достигли места спасения, избавления по Царствии Божьем. Здесь укажем еще на одну отговорку. Это стыд. Стыд – это великая преграда к исповеди. Стыд вложил в нас Бог, но переставил его сатана. Представьте себе на дороге глубокую яму. Кто-то, который нас любит, ставит перед ямой какую-нибудь преграду, знак, чтобы мы не упали в этот ров. Но другой, который сам злодей и садист, идет, берет этот знак, преграду, и переносит на другой ряд дороги. Таким образом, преграждает нам путь, которым мы должны идти к нашему назначению и спасению, в то же время оставляет открытым путь, который ведет в глубокий ров. Все это мерзкий, злобный убийца наших душ есть сатана. Преграда – это стыд. Бог насадил его в нас, чтобы нас предостеречь от ямы, от хаоса, греха. «Эй, стой, куда идешь? Стыдно». В момент, например, когда ты думаешь созреть блуд, перед собой находишь препятствие, то есть стыд. «Стыдно? Стой! Как тебе не стыдно?» Или когда хочешь что-то своровать, обидеть, надругаться, оболгать человека и снова перед тобой препятствие стыда. Как тебе не стыдно? Бесстыдник. Итак, это препятствие стыда, скромности и застенчивости взял сатана и переставил. И тогда, как стыд был поставлен перед грехом, сатана поставил его перед покаянием. Из благословенной преграды дьявол превратил его в преграду проклятия. При помощи стыда нам дьявол препятствует каяться. Стыждуся исповедаться, сказать свои грехи иерею, духовнику. И таким образом человек стал смелым совершать грехи и стыдливым на покаянии. Покаяние не хочет стыда, но требует смелости. Покаяние – это подвиг, геройство. И однако же вместо геройства человек бросает оружие в великую битву и говорит «стыждуся». И наоборот, не надо смелости при грехе, но необходимо иметь нам тормоз. И тормоз – это стыд. Но человек ломает сей тормоз и спешит к греху не только со смелостью, но и с наглостью. «Стыждуся исповедоваться». Ответим. Увлекаемый дьяволом, не стыдишься, человече, что он бесстыдный, хочет сотворить тебе два зла и возбранить тебе принять лекарство и рану твою сделать еще больше. Не стыдился делать зло, а теперь стыдишься исповедать это зло. Стыдишься? Кого же ты стыдишься? Бога? Поскольку перед ним ты призываешься исповедоваться, и так его стыдишься, но Бог знает все, и ты не скажешь ему что-то неизвестного, не откроешься перед кем-то, который тебя не знал бы и имеет хорошее мнение о тебе. Стыдись Бога, когда грешишь, как стыдился Иосиф Прекрасный, который на вызов греха ответил этими превосходными словами. «Как сотворю лукавство это и согрешу перед Богом моим?» Бытие 35 глава. «Стыдись Бога, который послал Сына Своего, и Он распялся ради нас, чтобы стыдились творить грех, говоря: да устыдятся сына моего». Матфея 21 глава. Ты не устыдился Бога, когда перед его иконой, перед его отчами, в его везде присутствии грешил. Теперь же, когда надо каяться, не стыдись. Взгляни, посмотри на Бога любви. Он имеет в описании грехов твоих написанных на черной доске его памяти, но рука его поднята. Держит он губку, омоченную в кровь сына своего, готовую стереть кровью все твои грехи. Достаточно тебе сказать для этого от всего сердца: согрешил, прости. Не говори: так много я согрешил я, и как могу спастись? Ты не можешь, но Господь может. Так стирает грехи наши Господь, что не остается от них и следов. Так излечивает наши душевные раны, что не видно становится даже знаков, шрамов. Так прощает Господь нам наши грехи, что как будто их никогда и не было. Стыдишься Бога? Почему? Боишься Его? Но лучше посмотри, как он готов стереть все твои грехи, совершенно истребить их. Святитель Иоанн Златоуст имеет известный пример угля и моря. Если горячий уголь упадет в море, то кто победит, уголь ли или море? Конечно же море, ибо уголь сразу же затухнет. Только затухнет? Нет, но и исчезнет. Стыдишься? Кого же ты стыдишься? Исповедника, духовника. Но и он, человек, как и ты, подобострастный. Раненый жалеет раненого. Грешный батюшка сочувствует и сострадает грешному христианину. Ты стыдишься человека, и не постыдишься разве тысячи, миллионы, не только простых людей, но и святых, и не только людей, но и ангелов. В тот день страшного суда, ты услышишь все свои грехи перед святыми ангелами и людьми. Если же в этой жизни не успеешь сказать о своих грехе одному человеку, который может даровать тебе прощение грехов, то тогда они будут открыты перед всеми людьми, которые ничем уже не смогут тебе помочь и избавить тебя от вечного осуждения. Дорогие мои, наши грехи когда-то обязательно будут сказаны. Либо людьми разнесут их, либо откроет их Бог, или же мы их сами исповедуем. Если разнесут их человецы, то в результате мы будем иметь поношение бесчестия. Если грехи наши на втором пришествии откроет Бог, то результатом станет: «Идите от меня, проклятые, во огонь вечный». Наследуем вечный ад. Если же мы сами скажем свои грехи, если их исповедуем перед одним только человеком, то есть духовником, то результатом станет для нас избавление и спасение. На беговой дорожке победителем является тот, который первый приходит к финишу. И в спасительной борьбе, в подвиге спасения, победителем является тот, который первый расскажет свои грехи, прежде чем их раскроют другие, и главным образом прежде, нежели откроет их Господь. Потому-то нас и зовет пророк к первоглаголанию. глаголит и первые грехи твои, говорится ты Исаия, да спасешься, если мы успеем установить суд над нашей совестью и осудим сами себя, прося прощения и милости, то тогда будем обязательно свободны от суда Божия и вечного осуждения. Итак, что же для нас выгоднее? Конечно же, исповедь. В первые века появились в церкви некоторые христиане, которые считали, что после крещения люди не должны грешить, и если будут совершать грехи, то они уже не простятся. Быстро это течение церковь отстранила. Церковь – это не радушный прием безгрешных, но лечебница для грешников. В отговорках тех, которые не исповедуются, есть и такие, которые имеют связь с этой теорией, но несколько в измененном виде.